Ленину понравилось, когда Засулич сказала, что у него мертвая хватка бульдога. Что Ленин весь всегда только в организации, в размежевании, в обмежевании своих, долго казалось Троцкому скучно, даже отвратительно. Где же яркая личность, личный успех? Как может в великом революционере жить педантичный нотариус? Опять-таки верно. Вот у него послушная партия. А Троцкий все в одиночках. И с какой великолепной уверенностью он проехал через Германию, заранее не считаясь ни с каким воем шавок. И правильно, и Троцкий, если бы из Швейцарии, тоже бы должен так. Галифакс как раз доказательство от обратного. Вот так имей дело с союзниками. Да, сейчас, в самый острый момент, ведь сходство по всем пунктам. Прочел тезисы, оглашенные Лениным, согласен с каждым. И бросать войну любой ценой, и как можно быстрее, и отметать временное правительство, и вся власть советом, и сама же перманентность революции. Именно теперь и двигать ее, не оглядываясь, и брать власть. Классовая борьба, доведенная до конца, это и есть борьба за государственную власть. И парадоксально, сперва вся партия взбунтовалась против тезисов Ленина. Никто не согласен был с ним от начала и слитно, так как Троцкий. И как же им теперь не соединиться? Упоительно тянет соединиться. Зачем конкуренция? Нет, Ленина не миновать. Но только не продешевиться. Прислали на вокзал какого-то Федорова. Не идти с протянутой рукой, а то подомнет без остатка. Сближение надо произвести достойными шагами. Апрельские уличные схватки уже были репетицией будущих боев. Расщепленность власти сегодня предвещает неизбежность гражданской войны, желанной войны. И надо быть готовыми к любому подвигу в ней и к любой твердости. Революционные правительства тем великодушней, чем мельче их программы, и наоборот. Чем грандиозней у них задача, тем обнаженней диктатура. И только так движется история. Марат потому и оклеветан, что чувствовал жестокую изнанку переворотов. Революция — это смирительная рубашка на противящееся меньшинство. И уже сегодня проступает ее стальной натяг. Глава 182. Еще позавчера, на первом совещании с главнокомандующими, еще не утвержденный на высший пост вождя армии и флота, разгадал Керенский в этих главнокомандующих и настиг свой новый будущий стиль руководства. Стиль — лаконичность. Наполеоновская, выразительная лаконичность. Строгость тона. А в Алексееве он увидел, что это не тот человек для поста Верховного, и придется расстаться с ним, как только найдется замена. Наоборот, Брусилова выделил как наиболее надежного помощника, хотя и 64 года, а подвижный, быстро понятливый и очень звал на Юго-Западный фронт. А Гурко, Драгомиров сами явно не хотят оставаться, их тоже придется снимать. Но пока, напротив, заставить их остаться. И об этом будет первый же приказ. Не приказ номер один, а первый приказ. И вся армия содрогнется от тона. Первое. Отечество в опасности. И каждый должен отвратить ее по крайнему разумению и силе, невзирая на все тяготы. Никаких просьб об отставке лиц высшего командного состава, возбуждаемых из желания уклониться от ответственности в эти минуты, уязвить и их, и Гучкова, я поэтому не допущу. Второе. самовольно покинувшие ряды армии и флотских команд, дезертиры, вышвырнуть это слово им, а то все не решаются, должны вернуться в установленный срок 15 мая. Третье. Нарушившие этот приказ будут подвергнуты наказаниям по всей строгости закона. Да, это сложился содрогающий язык. Его и жаждет страна, Керенский знает, только царапает. А если к 15 мая не вернуться, тогда что? Какая строгость закона? Ведь ее нет. Это сразу написалось вчера, когда он еще не вступил в полноту власти, но вот уже распоряжался в министерстве и вышвырнул гучковских помощников Новицкого и Филатьева. Первые шаги. В них сразу виден будущий вождь и новый армейский порядок. Поставил правительство условия, имеет право производить рядовых в офицеры, не считаясь ни с какими формальностями. И как можно больше производить. Первые назначения. Полковники Якубович и Туманов из генштаба, симпатичные, понимающие, расторопные, помощниками военного министра. А третий был с ними — Половцов. Его сделаем командующим Петроградским округом. А в помощнике Половцову, придать партийное направление, старого эсера Кузьмина, вожака Красноярской республики 5-го года, потом каторжанина. Рано утром опубликовано новое правительство. С утра ринулся вдов Мин. Масса лиц, чинов министерства, генералитет, делегации от воинских частей, все поздравляют. И сразу назначил нового начальника управления генерального штаба, нового начальника главного штаба и вообще прочистка штабов. Отныне все меняется радикально. Мало того, еще новинка. Для скорейшего проведения в жизнь предуказаний министра создается кабинет при военном министре. Его начальник — полковник Барановский Шурин. Отныне все личные инициативы министра передаются в подлежащее главное управление через начальника кабинета. Это будет мозг министерства и одновременно высвобождение мозга министра. И так все завертелось. Теперь можно принять и представителей печати. Обвел их счастливым взором. Они не спускали с него восторженных. Сейчас время дела, а не слов. Не стану отговариваться, что я еще не познакомился с министерством. Программу я имею, надеюсь ее выполнить. Но не сейчас ее объявлять, а когда выступят осязаемые результаты, тогда общество поймет, для чего я пришел в военное и морское министерство. Я еще не был на фронте, но уверен, что, вернувшись оттуда, не буду разделять пессимистического взгляда командующих фронтами. Военный механизм должен действовать с точностью часов. Вот моя задача. Безответственные влияния на армию не могут пустить глубоких корней. Это была его главная надежда. Силу этих влияний преувеличивают. Я уверен, что вся страна придет на помощь. Отпустив корреспондентов, подносят проект наивного и сердечного воззвания, составленного фронтовыми делегатами, но грамотное перо уже подработало. А что? Это тоже может пойти, как второй приказ министра. Солдаты тыла, пополняйте наши редеющие ряды. Крестьяне, отцы и братья, дайте нам хлеба, а нашим лошадям овса и сена. Товарищи интеллигенты, несите свет знания в наши мрачные окопы. Граждане-капиталисты, будьте мининами для своей родины. Откройте свои сокровищницы и спешите нести свои деньги на нужды освобожденной России. Русские женщины, гоните своим презрением всех уклоняющихся в тяжелую годину. Отлично. Прочесть во всех ротах, эскадронах, командах, кораблях, подписал военный и морской министр. Но не задержишься и в Довмине, ждут Керенского на общестуденческом митинге в пользу займа. Перед разъездом студентов в провинцию обещал Терещенко быть. Молниеносным автомобилем туда, в Институт путей сообщения. Неизбежные овации при входе. Терещенко заканчивает: «Мы не хотим, чтобы русский народ оказался недостоин революции. Мы не позволим, чтобы наша родина шла к унижению. Недостаток дисциплины заменить революционным воодушевлением». Так. И на трибуне обожаемый военно-морской министр. Приехал старик Рубанович из Парижа, говорит: «Во Франции все вас называют русским Д'Антоном». Как военный министр говорю от имени армии: товарищи студенты и курсистки, после 1905 года я при всеобщем утомлении был в числе тех, кто требовал наступления на старый режим. Было много людей, более юных, чем я, но с более старыми сердцами. А теперь появилось много людей старше меня, но с юными головами, и они увлеклись воздушными замками и могут увлечь нашу родину в пропасть. Но нельзя говорить все, что вы думаете, а надо взвешивать каждое слово. Вспомним, как приняли на фронте наши слова о мире, что надо бросить оружие. Не забывайте о той глупой старухе, которая хотела стать морской царицей, а осталась у разбитого корыта. Не будет слов, какими нас заклеймить, если мы растратим на кутежи слов достояние, оставленное нам предками. Перелом в русской революции отныне совершился, и мы пойдем к новой цели железными батальонами, скованными дисциплиной. Я зову вас к вере, без которой мертв разум. Я ближе к молодежи и не оставил ваших рядов. Не верить в вас значит не верить в Россию. И сразу на съезд крестьянских советов и проникновенную речь к этим простым сердцам. И сразу на митинг, созванный черноморской делегацией, этими замечательными патриотами, овация при входе. Отныне армия и флот обязаны выполнять свой долг. Я взял на свои плечи непосильную задачу, высокую честь. Хоть я никогда не носил военного мундира, но я привык к железной дисциплине. У нас в революционных партиях были свои офицеры и солдаты. Шаг по сухопутью, но и шаг во флот. Завтра же в адмиралтейство. Ну, конечно, овации, букет красных роз. А, между прочим, фешенебельно было бы занять квартиру Григоровича. Снова все чины, доклады начальников, дать руководящие указания и в адмиралтейский манеж, где выстроить всех служащих. Нужна железная дисциплина. Мы, как сильные, продиктуем врагу свою волю. На концах штыков и из медных горл пушек понесется в мир весть о революционном народе. И облететь за один день все-все запасные батальоны Петрограда, как никогда не умел Корнилов и не догадывался Гучков. Везде выстраивать, принять рапорт, короткая вдохновляющая речь и дальше. Сперва, конечно, к волынцам, не забыть пожать руку Кирпичникову. Я ныне принял управление военным и морским министерством, ибо страна находится в угрожающем положении. И сразу к литовцам по соседству. Революция — не праздник и не своеволие. Мы должны работать 24 часа в сутки. Я на собственном опыте, потом в Егерский, Измайловский, Петроградский, Павловский. Полчаса на батальон с переездом. Павловцы не оказали защиты самодержавию ни при Павле Первом, ни сейчас. Вас, преображенцы, создал революционный царь, который с детства готовил революцию. Не стесняясь расстоянием, катнуть и на Охту, в первый пехотный. Товарищи, Я пришел к вам не как начальник, а как товарищ. Позвольте мне подышать одним воздухом с вами и одним махом произвести командира полка в генерал-майоры, а всех подпрапорщиков в прапорщиков. Еще и к финлянцам. И чтоб вышла та самая третья рота, какая не вышла к Корнилову. Незатрудненность речей. Какой это счастливый дар! Иногда и перешагнешь за узкоформальные рамки правительственной программы или условий совета, но счастливчику все прощается. Да теперь, когда в правительстве уже шестеро социалистов, нельзя оставаться рядовым, неизбежно выходить в премьеры. Да вот и жалуется Львов, что заболел от переутомления этих дней. Неизбежно Керенскому его заменять. А это что? Совет офицерских депутатов. Вы сохраняете традицию декабристов. Какое счастье быть офицером революционной армии. Прочь уныние, малодушие и разочарование. Однако на столе военного министра лежит неподписанное им, два месяца промурыженное по комиссиям и осужденное всеми главнокомандующими, декларация прав солдата. Эти два месяца, пока она клубилась где-то в стороне от Керенского, он даже и сочувствовал ей. Крупный, важный шаг в демократизации армии. А сегодня, читая новыми глазами, он, пожалуй, предпочел бы ее задержать. Даже хотя бы вот окончательная отмена отдания чести. Ну, хорошо ли это для железной дисциплины? Однако и задержать, остановить ее сейчас никак невозможно. Это будет откровенно реакционный шаг. Но послать в совет солдатских депутатов, скажем, Якубовича, и пусть обратится так. Толкуйте декларацию сознательно, а не бессознательно. Мы даем теперь права, каких не имеют солдаты ни в одной армии мира. Например, отдание чести отменяется как обязательное, а вы отдавайте добровольно. Такова личная просьба министра Керенского. Якубович, я им прямо скажу, что на лучезарный путь мощной демократической республики нас может вывести только наш вождь Керенский. Ну, выбирать выражение — ваше дело. А тем временем предрисуется, как будет дальше. Надо ехать на фронт на 2 недели, на 3 недели, объехать все фронты, везде собирать делегатов от всех частей и внушать им необходимость железной дисциплины. Но перед этим не упустить флот. Молниеносно, ночным экспрессом, в Гельсингфорс. Там сплошной триумф. Букеты красных тюльпанов. С вокзала на адмиральский корабль. Быть в элегантном штатском пальто и фетровой шляпе. Да что ж, не умеет он одеться. Приходилось и в рединготе с атласными отворотами. Потом с Максимумом посетить все суда и все сухопутные части. К неблагодарным финнам не доверяют нашей революции. Не признают нашего правительства, рубля не признают, желают нам поражения и требуют хлеба, ни слова, а как Александр Федорович их любил, но только к своим, в Совете рабочих и военных депутатов. Даже под каблуками азиатского самодержавия мы падали спокойными рядами, если нужно, шли насмерть. А сейчас мы притянули наш народ в европейскую семью народов. За эти 2 месяца страна пережила много прекрасного, но и много страшного. Бывали минуты сомнения, когда мы теряли веру в государственный разум русского народа, и, опережая робкий петроградский тон, резким предупреждением: здесь, в Финляндии, нам надо быть особенно осторожными, ибо наше великодушие могут понять как бессилие не только немцы, но пусть никто не думает, что русский революционный народ слабее старого царизма. и потом на дредноуты. Там зараженные большевиками Андрей Первозванный и Республика покорить их уверенным шагом к боевой рубке и вскакивать на сигнальный мостик. «Товарищи, для меня вы все равны, от адмирала до матроса. Я уважаю в вас всех человеческую личность. Я требую дисциплины разума и совести. Я сделаю из нашего флота силу моральную, и тяжелое бремя мое будет мне легко и радостно. Вам надо самим понять предел своей свободы, понять, где она переходит в развал». И, конечно, первый большевистский вопрос о тайные договоры, но подготовлен блестящий ответ. Двумя воюющими сторонами они заключены одновременно и будут одновременно выложены на стол мирных переговоров. А может быть, прозвучит и обратный вопрос, почему не арестуют Ленина и тут, зная иногда, в чьих интересах действуют отдельные люди, мы оставили их на свободе, потому что спасение не в преследовании отдельных людей, а в государственном разуме вождей. И еще раз открыто матросам, здесь, в стране угрюмого финляндского гранита, мы не встретили отклика на наш великодушный призыв. Вы поняли меня? Ничего нет в мире могущественнее слова. Слово — это все.